Дилетанты.
Добрый вечер, программа «Дилетант», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня вот так у меня случилось, программа выходит из Москвы, не из Санкт-Петербурга. Я этому обстоятельству очень рад, потому что мне удалось зато пригласить москвича, гостя сегодняшней программы, научного руководителя Государственного архива Российской Федерации Сергея Мироняк. Сергей Владимирович, рад вас видеть в московской студии. Хотя и в Петербурге с вами можно
вы
встречаться.
Вы знаете, москвич прозвучало очень вызывающе.
Почему?
Ибо, мол, знаете, вас тут москвичи понаедут. Ехали.
Ну, в общем,
я все время привык наоборот.
Ну, хорошо. Хотя будем говорить мы о событиях петербургских, между прочим. Да?
Не только, кстати, петербургских.
Общероссийских, скажем.
Да, и в Москве тут тоже декабрист.
В Москве тоже здесь было весело. Да. Короче говоря, я думаю, что всем известно, что программа связана напрямую с журналом «Дилетант», с ее темами, с темами журнала. И вот первый номер 2020 года, вышедший в конце декабря, там главная тема – декабристы. А Сергей Владимирович Мироненко, и это не секрет, автор книги, замечательной книги, которую я не смог достать, только в библиотеке Эрмитажа удалось раздобыть ее. Автор книги «Александр I и декабристы». Обратите внимание, не Николай I, а Александр I. Вот об этом мы сегодня и поговорим с научным руководителем Госархива. Сергей Владимирович, во-первых, у меня такой вопрос скорее актуальный, чем исторический. Чем вы объясните вдруг такой вспыхнувший интерес вообще к декабристам?
Я, во-первых, не вижу такого уж интереса.
Большого интереса,
да. Видите, декабрист – это тот оселок, на котором проверяется, с моей точки зрения, все-таки история – это наука или это политическая проститутка? Декабристам вообще в историографии
кто
сразу…
Кто у нас там был проститутка-то из наук?
Ну, много.
Девка, продажная девка.
Генетика, сразу после восстания Николай I заказал, значит, определенную статью для Запада. И было сказано, что несколько человек во франках. Потому что Николай очень ценил армию. Он не мог себе представить, что это были офицеры гвардии. Да? Несколько человек во фраках, вот мерзкие, отвратительные, гадкие, устроили возмущение в Петербурге. И они государственные преступники. Итак, значит, вот после, сразу после восстания, они были государственные преступники. После этого Александр Иванович Герцен, вольный, свободный, в печати, не подцензурный, заграничный,
западный, да,
издававшийся в Лондоне, «Полярная звезда», на обложке которого был профиль 5 казненных декабристов, сказал, что нет, они были не государственные преступники. Они были рыцари, кованные из чистой стали. И после этого стал, как теперь говорят, развиваться революционный миф о декабристах. Но узок был круг источников. Александру Ивановичу Герцену удалось опубликовать и получить несколько воспоминаний декабристов. Но революция 5-го года тут подоспела через какое-то время. Приоткрылись архивы. Стало возможно изучать следственные дела декабристов. А тут уж и февраль грянул. Но революция 5-го года стала выходить, например, библиотека декабристов. Я в свое время купил все там 9 выпусков этой библиотеки. Очень интересно. Там были впервые, например, опубликованы такая рассуждение Михаила Александровича фон Визина, выдающегося мыслителя, выдающегося декабриста, генерал-майора, о том, что же такое были декабристы в истории России.
Это некие такие размышления, да?
Обозрение проявления политической жизни в России. Он шире взял это. Ну, в общем, революция 5-го года, революция февральская вообще. Стали декабристов называть первенцами свободы. Им установили памятник. Все хорошо. Да? Потом, советское время, декабристы уж стали вообще предтечами большевизма. Но не все декабристы. Иван Николаевич Покровский, северное общество – это ренегаты, это такие, знаете, буржуазные.
А южные – пестрые,
кровушка там, значит, да, все, да. Вот предтечи большевизма. Ну, после того, как товарищ Сталин осудил школу Покровского, значит, отношение к декабристам осталось столь же восторженно, но они стали все революционерами. Значит, милиция Василина Нечкина,
главный наш специалист.
Главный специалист, и действительно главный специалист, и действительно, ну, во всяком случае, замечательный историк, талантливый очень.
Написал... Ну, у него, по-моему, была монополия на трактовку 25-го года.
Вы знаете, что такое монополия?
Конечно, ну, я помню, историки рассказывали, без того, чтобы там текст прошел через Нечкина, ничего нельзя было вообще опубликовать. Ну, может, это легенда, не
знаю. Я работал у милиции Васильевны, я, так сказать, вот
так. У вас проблем не было, я понял.
Проблемы у нас были, но не такого свойства, конечно, нельзя было сказать, то, что я, мог сказать оставим, книге Александра I декабриста. Одним словом, двухтомник. Милиция Васильевна, которая назывался, заметьте себе, не «Восстание декабристов», а «Движение декабристов». Очень интересный, прекрасно написанный, на огромном количестве источников, на следствии, на мемуарах, на переписке, ну, в общем, все. Но Милиция Васильевна сделала концепцию «Движения декабристов», что это все тайны общества декабристов были революционные. Все без исключения, даже Союз благоденствия, что это было поступательное развитие революционной идеи, что восстание 14 декабря, как говорил Владимир Ильич Ленин, когда Россия впервые увидела, самодержавие увидела революционное движение, это была вершина этого движения. Ну и вот вышла эта книга в 1955 году, а 955-м, конечно. Да, и вот эти вот идеи, они стали, конечно, главенствующими. Потом наступил 91-й год. И вдруг опять из героев они превратились государственными преступниками.
Ну, не государственных преступников.
Минуточку. Вот я не буду называть имен. Один из председателей Конституционного суда, выходя с заседания, посвященного юбилею декабристов, лично мне говорил: Сергей Владимирович, что вы говорите, что они герои? Какие они герои? Они государственные преступники, они нарушили клятву. Как вы можете говорить, что они, значит, это юрист говорил? Да? Ну, я очень удивился, но не воспринял это всерьез. Одним словом, сегодня, ну, например, есть исследователи, которые считают, что декабристы действительно государственные преступники, что они казнокрады. Например, генерал-интендант 2-й армии Юшневский украл миллион. А зачем он украл миллион? Для того, чтобы сделать революцию. Ну, с моей точки зрения, совершенно фантастические идеи.
Им же там и связи за границей приписывают. Нет, Англии.
Да, все-таки давайте так.
Да.
Николай действительно и правильно говорил, что эта вся зараза пришла с Запада.
Ну, зараза-то пришла.
Вы знаете, да? И он пытался в ходе работы Следственного комитета установить, что, может, это масоны-иллюминаты, связь декабристов с западными обществами. Ничего не удалось установить. Понимаете?
Так не что нашли, не нашли,
ничего не нашли, и современные это тоже.
Зараза-то пришла оттуда,
нет,
это понятно.
Зараза, значит, есть замечательный источник. Конечно, хотели узнать, а как сформировались такие люди. И в мае 1826 года всем привлеченным к следствию разослали так называемые вопросные пункты о воспитании. И спрашивали, откуда вы набрались вот этих вот революционных идей. И декабристы честно отвечали. Это замечательный сборник. Вот свидетельство от того, что, конечно, заграничные походы.
Ну да.
Да? Когда они вместе с освободителями, с освободительным походом русской армии низвергли деспота, тирана, Наполеона. Когда они увидели, как живут люди за пределами России. И как вот, знаете, они вернулись и увидели это, ужасы крепостного права, всего этого. Конечно, чтение современной политологической литературы. Бентам. Да уж я не говорю о энциклопедистах и там, так сказать, всего. Да?
Слушайте, вот это аргумент, который, конечно, много раз слышали и об этом писали, что люди, эти офицеры, да, вернулись из загранпохода, да еще и победители. Да? А вы, знаете, мне всегда вспоминается, то же самое говорили про конец Второй мировой войны. Пришли люди, победители, прошли через Европу, увидели европейскую жизнь.
Мы можем много об этом говорить. Вы знаете, что товарищ Сталин, это абсолютно точно, отменил праздник Победы.
Да, это известно.
Да? И только Леонид Ильич Брежнев в 1965 году восстановил. И Даниил Александрович Гранин к этому мне добавил и перестал платить за ордена и медали. Хоть какие-то денежки все-таки платили, а потом, значит, решили убрать. Но это в определенной степени, я думаю, натяжка, но, может быть, с этим... Но давайте закончим с декабрьем.
Давайте с декабрьем, да? Это я так.
И вот они, значит, теперь, они у нас государственные преступники. Есть, конечно, люди, которые... У нас теперь свобода, да? У нас нет одного центра, из которого можно... директивно указать, как писать о декабристах. Кто-то пишет, что они действительно, действительно патриоты России. Что они хотели изменить Россию, сделать ее современной. Да? Другие пишут, что нет, они государственные преступники, они казнокрады, вынимают вот старую идею о том, что Пестель, командовавший Вятским пехотным полком, действительно у него есть... как бы это сказать, неполный отчет о казенных суммах. Но если человек более-менее разбирается, невозможно было содержать полк, не залезая в определенные казенные суммы. Потом они возвращались. Это все, так сказать, вот так, это было обыденно. И даже Николай. Даже Николай, проведя это расследование, ну, никоим образом не придал это гласности.
Не привел это в
качестве. Он не придал, это не привел, потому что он понимал, что это, ну, что это. Сегодня люди, которые ничего, извините меня, да, с моей точки зрения, это мое какое-то мнение, да, оценочное мнение, которые ничего не понимают в истории, вот они выдают это, значит, да, вот как казнократ. Да.
А скажите, пожалуйста, Сергей Владимирович, ну, вообще, вот книжка ваша, возвращаясь к ней, это «Александр I и декабристы». То есть, все мины, как мы говорим, были заложены при Александре I, да?
Не согласен категорически с этим определением. Мины.
То есть, мины, не в каком смысле, наверное, не мины, но я имею в виду вот эту некая пассивность, мягко говоря, Александра.
Пассивность?
Который в том смысле, что он не провел те реформы, которые мог провести.
Вот вы смотрите, мог ли он провести? Значит, под залог моей книги «Россия в поиске пути». В начале 19 века, да, еще в конце 18-го Екатерина понимала, да, что надо что-то делать, да, с крепостным правом. Да. О Конституции она, видимо, не думала. Она думала о том, что надо создать идеальную монархию. Но Александр, кстати, воспитателю своего любимого внука, да, который стал бы царем, она выбрала кого? Республиканца Лагарпа. Республиканца Лагарпа, который обучил этого молодого человека, Александру Первому, что невозможно быть владельцем одного человека другому. Невозможно, чтобы было крепостное право. Это стыдно.
Это рабство.
Это стыдно. Второе. Что есть разные способы устройства государства. И что самодержавное устройство не самое лучшее. Что есть республиканское, есть конституционная монархия. Да? То есть, вот эти идеи, что вольный труд, конечно, гораздо производительнее.
Ну да, но это идеи все сидело.
Нет, это идеи, которые Александр впитал.
Впитал, но ничего не сделал.
Минуточку. Что значит ничего не сделал? Подождите, а декабристы что-то сделали?
Они попытались.
Нет, что они сделали? Я в свое время написал статью. 14 декабря, да, 14 декабря – это закономерность или случайность. И я надеюсь, что я убедительно доказал, что невероятное стечение случайностей, сам феномен декабриста, декабризма, конечно, закономерный. А случайное
восстание 14 декабря 25
года, это абсолютная случайность.
Я думаю, что в какой-то мере, как и 25 октября 17-го, нет?
Ну, вы все время хотите какие-то
параллели, ну, хорошо, да, отставим.
И вот Александр, который понимает дух времени. В начале 19 века вот это вот понятие «дух времени», что конституции везде, что общественное настроение оно к тому, чтобы все-таки менять Александр на вершине влияния России. Венский конгресс. Что делает Венский конгресс? Он раздает конституции. Он, да, возвращает на законный престол, как говорилось, ну, например, Бурбонов. Но ограничивает их власть конституцией. Он дает конституции немецким княжествам. Наконец, в марте 1818 года Александр выступает на первом заседании польского парламента. Напомню,
польским царем.
Конечно, да. Значит, царство польское, это часть, которая...
Четвертый раздел Польши.
Считайте как угодно. Когда он даровал Польше конституцию, это в самодержавном государстве, часть территории имеет конституцию. Вы зря так скептически...
А что России-то он не подарил?
Стоп. Давайте по порядку разбираться. Да. Даровал конституцию. Были проведены выборы в парламент. И вот в марте 18 года было открытие первого заседания парламента. На этом заседании Александр I произнес выдающуюся речь, где он сказал, что вообще конституционное устройство — это самое лучшее устройство, которое может быть только в мире. Вообще люди, которые услышали из уст Александра вот это вот, они были... Это примерно то же самое, вот если вы хотите параллели. Чтобы если Леонид Ильич там на 25-м съезде КПСС сказал, что советская власть, ее надо убрать.
Что надо многопартийно.
Да. Мало того, что он сказал, что это лучшее устройство, но что со временем он распространит благодатное действие конституционных идей на все земли, подвластные его скипетру. Значит, дальше. И сказал, что вот Польша — это эксперимент. Докажите, что вы можете, да, конституционно существовать. У него было твердое убеждение, что России нужна конституция. И в том же 18-м году он поручил Николаю Николаевичу Новосильцеву, его молодому другу, с которым он вместе обсуждал проекты реформ в начале царствования, вступив на престол, написать проект Конституции. Проект Конституции был написан. 91-я статья этого проекта. Что она говорила? Да будет отныне и навсегда российский народ иметь народное представительство.
Сергей Владимирович, а скажите, пожалуйста...
Минуточку. Давайте я вам уж до конца...
Хорошо.
Значит, и... В результате Александр думал одинаково с декабристами. Почему он не сделал? Это вопрос, очень имеет простой вопрос. Находясь внутри системы, он обладал неограниченной властью. Но для того, чтобы провести эти преобразования, нужно было выйти за пределы. На кого ему опереться? Напомню вам историю Западной Европы. Марксистская, не марксистская. Как произошли буржуазные преобразования в Западной Европе? В самом общем образом. Третье сословие, которому нужна...
Не монархическая власть.
Да, не конечно. Третьему сословию нужна была власть, которая отстаивала бы их экономические интересы. И в разных странах по-разному. Через революцию 1789 года во Франции, через реформы в Англии, революцию в Нидерландах. Ну, в общем, по-разному. Но это третье сословие было той силой, которая расшатала, развалила старый феодальный строй.
Сергей Владимирович, все-таки один вопрос возникает. Хорошо, такой замечательный у нас Александр, у которого все были самые прогрессивные идеи. Почему параллельно возникают тайные общества?
Да? Ну, прекрасно, да.
Которые...
Ответ на этот вопрос я вам сейчас дам.
Которые ставят те же цели фактически перед собой.
Смотрите.
Значит, их не удовлетворяет проникновенность этих идей в Александр?
Да нет. Во-первых, это все было тайной для общества и тайной для декабристов. Александр все свои проекты держал в строгой тайне. Почему он это делал? Да потому что бабушка его, Екатерина Великая, и он воспринял эту идею. Не может общество участвовать в реформах. Инициатором реформ может быть только самодержец. Например, в 817 году гвардия пришла в Москву, чтобы отпраздновать пятилетие Бородинского сражения.
Вы знаете, вот на этом интересном месте, как обычно, мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетант». Не буду на долгие предисловия отвлекаться. Сергей Мироненко, научный руководитель Государственного архива Российской Федерации, сегодня у нас в гостях. Меня зовут Виталий Дымарский. Говорим мы о декабристах. И вот Сергей Владимирович перед нашим небольшим перерывом начал отвечать на мой вопрос, почему при столь прогрессивных идеях Александра параллельно царским идеям возникают идеи в других стратах, да, социальных, в первую очередь среди офицеров, и возникают эти тайные общества, которые потом, в конце концов, переродились в движение декабризма.
Было ли движением, еще с вами поговорим.
Поговорим, хорошо.
Да. Так вот, Александр был уверен, что источником реформ может быть только власть. Какое общество? Вот когда пришло гвардия в Москву, эти знаменитые собрания в Шевском доме коммунистических казарм, которые существуют до сих пор в начале Комсомольского проспекта. И вот кто-то донес Александру, что один из гвардейских офицеров, Александр Николаевич Муравьев, думает об освобождении крестьян. Что Александр сказал? Не в свое дело дурак вмешался. Вот позиция власти. Не в свое дело. Это мое дело. Это мое дело. Да? И почему же он все-таки не реализовал это? Это все кажется легко, умозрительно. Но жизнь, она гораздо сложнее, чем любые умозрительные эти схемы. Он натолкнулся на резкое неприятие реформистского, его реформ основной массы помещиков и бюрократии. Это серьезный вопрос.
Это вечная проблема русских реформ.
23 февраля 1803 года он издал закон о вольных хлебопашцах. Этот закон не очень оценен в нашей историографии. По одной простой причине, что это был первый за многие столетия оформление крепостного права законодательный акт, который разрешил освобождать крестьян целыми селениями. Не по одному, можно было дать волю там дворовому, старому, там, да? Целыми селениями. И Александр был уверен, что он открыл дверь. Ну как же так?
Если ты хочешь,
извините меня, Адам Смит, Рикардо, они так замечательно, значит, доказали, что вольный труд гораздо производительнее крепостного. Нравственно, дух времени. Ничего. Ничего из этого не получилось. Как позже ничего не получилось. Его брата Николая I, который в апреле 42 года, 1842 года, издал указ об обязанных крестьянах. Думаю, что это тоже даст возможность помещикам. И здесь возникает огромная проблема, на которую, как я понимаю, нет ответа в нашей историографии. А может, страна была не готова к этим реформам?
Россия?
Конечно. Вот не хотели помещики освобождать крестьян. Не хотели. Не видели преимуществ вольного труда. В свое время...
То есть, ну, рабовладельцы тоже не очень хотели рабов своих отпускать.
Минуточку. Вот в американской историографии в начале 60-х годов было такое течение. После его лидер, профессор Фогель, получил в 90-е годы Нобелевскую премию по экономике. Они доказывали, что да, отменили рабство, но форма сельского хозяйства, основанная на рабстве, тогда не исчерпала себя. Рабство еще было способно на прогрессивное развитие. Вот вы удивитесь, но тоже выдающийся советский историк, советский, Иван Дмитриевич Ковальченко, пригласил этого Фогеля в Москву. Он делал доклады в Московском университете. Не надо вот так вот огульно, значит, всех, да, что они все реакционеры.
Вот откуда идея Зорькина была, когда он выступил, что еще крепостничество нам еще может быть полезно.
Понимаете, это серьезнейший вопрос. Почему, имея возможность освобождать крестьян, помещики не хотели? Не хотели. Напомним вам, великого Николая Алексеевича Некрасова,
да,
строки из его поэмы «Кому на Руси жить хорошо».
Хорошо.
Разбилась цепь великая, разбилась, разлетелась. Одним концом по барину, заметьте, другим по мужику. Некрасов, великий поэт, очень чувствовавший, по барину прежде всего ударило это освобождение крестьян. И Александр II сделал то, на что не решились ни Александр I, ни Николай I, который решил... Ну, сейчас я буду напоминать вам. 1839 год. Александр Христофорович Бенкендорф в нравственном обзоре состояния Российской империи пишет русским языком: крепостное право есть пороховой подгреб под самодержавием. Нужно решать крестьянский вопрос. Но нужно было применить насилие. Александр II после поражения в Крымской войне, после того, как Россия была под угрозой того, что она вылетит из этого союза великих держав. Да-да-да. Позорный Парижский мир и все, да. И общественное настроение, да. Он понял, что нужно насилие. Помещики в конце 50-х годов не хотели освобождать крестьян. Пришлось уговаривать. Нашли Вилемского генерал-губернатора Назимова, который обратился с петицией к царю, что мы, мол, хотим, дай царь-батюшка нам возможность обсудить крестьян. После этого стали возникать крестьянские комитеты дворянские по всей стране. После этого они составили такие проекты, что у Александра волосы дыбом встали. И он вынужден был составить редакционные комиссии, куда ввести либерально настроенных чиновников, которые провели через эти редакционные комиссии, пусть не очень такой хороший проект, но все-таки проект освобождения, но это было насилие.
Сергей Владимирович, тогда возвращаясь к декабристам, значит, получается, что если не было, как вы сейчас нам объяснили, социальных условий достаточных, да, для проведения вот этой вот главной радикальной реформы...
Я не знаю, я вам сказал, что в исторической науке вот эта вот тема, она на самом деле не разработана. Она не разработана. У нас все остается как-то вот в каком-то неумочном состоянии. Все время, значит, вот эта марксистская теория, которую мы вообще отвергаем, да, которая что говорит? Как вообще происходит? Смена одной социально-экономической формации
верхи,
другой.
Да. Верхи и низы.
Нет, зачем верхи? Это вот там хорошо. Вот социально-экономическая формация. Вот феодализм. Но ты его должен вызрить.
Да, капитализм.
Вот зачатки капитализма. И вот когда этот зачаток, он уже оформился, тогда разложение переходит в стадию кризиса. И вот это вот кризис, да, но где в России, вот даже по Марксу, освобождение крестьян, где замена ручного труда машинным? Где рынок, который должен двигать развитие промышленности, должен двигать развитие...
Тогда оцените идеи декабристов. Значит, они что? Они опережали свое время, они забегали вперед.
Нет, декабристы, безусловно, опережали свое время. Это абсолютно...
И, кстати говоря, очень интересно по социальному, опять же, составу. Значит, это офицеры. Это, кстати, по-моему, это единственный или первый это военный мятеж в нашей истории отечественной. Ну, сейчас трудно вспоминать, но не важно.
Нет, что такое военный мятеж?
Нет, я имею в виду, что...
В 1940 году юрист, такой очень известный, Сараматников, написал статью и опубликовал «Декабристы как последний гвардейский переворот».
Ну, военный переворот.
Понимаете, вот можно и так, да, и так, да, и все.
Но
да.
Получается, что военная среда, вот это офицеры, это было фактически единственной такой социальной почвой, да, на которой хоть как-то произрастали вот эти идеи реформы. Да, но этого было недостаточно, чтобы
овладели очень страны узким кругом.
Я говорю, узкий круг.
Понимаете,
да,
вот император несколько на двух пальцах рук хватит, чтобы пересчитать людей, которые сочувствовали среди высшей бюрократии идеям Александра. Сколько было членов?
Вы имеете в виду Александра Первого?
Александра Первого, конечно. Сколько было декабристов? Первое тайное общество «Союз спасения» 30. Ну, да. Следующее тайное общество «Союз благоденствия» 200. Что такое члены? Вы просите меня, это не коммунистическая партия Советского Союза с демократическим централизмом и подчинением меньшинства большинству. Это были люди, которые обсуждали насущные проблемы. Ну, возьмите, почитайте показания декабристов. Достаточно было сказать, он наш, и он же был членом Союза Благоденствия. Да? Дальше, Северное и Южное общество. Но при всем желании, да, среди привлеченных к следствию, это несколько сотен. Это что, большой слой, который захвачен? Это думающая часть. Это самая образованная часть российского общества. Но, ему противостоит, как идеолог, Карамзин с его запиской о древней и новой России, где он говорит, нет, самодержавие есть палладиум России. Это,
консерватор.
Хорошо, Карамзин. Но все же опубликовано. Ну, читайте переписку Карамзина с Рана. Рана, не готова страна.
Помимо реформы главной, как мы говорим, отмены крепостного права, там, конечно, там главное еще расхождение было в том, что все-таки декабристы хотели смены монархии на республику.
Не все декабристы.
Не все. Но цареубийство у них фигурировало. Да,
понимаете, вот что такое цареубийство? Вот в чем главный недостаток, как я понимаю, работы милиции Василия Нечкина? Она абсолютизирует факты. Вот московский заговор 1817 года в тех же самых хамовнических казармах, шефском доме.
Я чуть не услышал хамовнический суд.
Хамовнический
казарм. Не все параллельно.
Что у вас такие? Да. Там в один момент участники, эти молодые офицеры, которые патриоты России, которые думают о благе страны, видят все язвы этой жизни, как видит их и Александр I, получают известие, которое оказалось потом ложным, что Александр не любит русских, любит немцев, больше всего любит поляков, хочет вернуть, присоединить к царству польскому те левобережные, которые и сегодня, вот этот вот, весь спор, да. И тогда Иван Дмитриевич Якушкин говорит, я этого предателя интересов России убью. Там шампанское, еще пунш, что-то, да. Предлагает странную дуэль. Будет односторонняя дуэль. Я его застрелю на красном крыльце Александра, а потом застрелюсь сам. Но на следующий день, когда головы-то остыли, они сразу от этого отказались. Ну что это за планы? Это же, понимаете, это надо все смотреть в развитии. И дальше, что такое русская правда Пестоля? Вот Пестоль среди членов тайного общества был самый решительный и радикальный человек.
Да, конечно.
А вы мне скажите, а что, русская правда это законченное произведение? Нет. Это политический трактат, который писал Пестоль, который он не завершил, который не был программным документом Южного общества. Сегодня это абсолютно ясно, и об этом можно говорить. Это не оформившееся движение. Да, Пестоль был за республику. Да, вставал вопрос, что делать гипотетически с царской семьей. Да, какие-то головы могли, рисовать такую экономическую виселицу, когда один Романов за ноги другому вешали. И вот всю эту династию, подвесили. Понятно, что это все несерьезно. Были идеи посадить их на корабли и вывезти там. Но это не дошло до дела. Вот эти тайные общества декабристов были дискуссионными клубами. И я спрашиваю, а было ли движение? Может быть, движение без дел?
Вопросу, да.
Без дел. А?
Видимо, они считали своим главным делом 14 декабря.
Но все сорвалось. Мы с вами сказали, что это стечение случайностей.
Ну, да.
Не сохранилась, к сожалению, переписка Пестеля с его матерью. Мать у него была очень образованная женщина.
Это переписка до 14 декабря или когда он уже сидел?
Да нет, ну конечно, до 14 декабря, да. Сохранились ответные письма матери Пестелю, где она ему говорит: ты знаешь, я тебе скажу, что единственный путь развития общества — это эволюция. Видно, Пестель писал, что, значит,
давай, да, да.
Минуточку, ну тут же Западная Европа, тут Риега, тут, значит, он командир батальона из Кадиса до столицы дошел, заставил Альфонса, короля испанского, присягнуть Конституции, устроил новое, да, вот это идея военной революции, которая тоже пришла с Запада. Потому что он ее не просто взял, да, и выдумал.
Военная революция, путем... у него такое словосочетание.
Да, да, у него есть это словосочетание. Но все это не дела,
а слова.
А слова. Это мысли. Вот я могу сказать, да, за что повесили Каховского? Понятно, за что.
Но он стрелял.
Убил, да, генерал-губернатора Милорадовича.
Да, он стрелял.
Стрелял, все. А за что повесили Пестеля? Пестель был арестован накануне восстания.
Он накануне. У себя там.
Накануне во второй армии Турчине, да? Его арестовали. Да? Его повесили за мысли. Не за дела, а за мысли. Понятно, что Сергей Иванович Муравьев-Апостол, который взбунтовал Черниговский полк, конечно, и был захвачен с оружием во время восстания. Сергей Иванович, понятно, повесить. За что, значит, и Бестужева-Рюмина. А за что поэта Ралеева? Ну, за что поэта было вешать?
За стихи, наверное.
Ну, в каком-то смысле, да, за стихи и за, значит, вот, сочувствие цареубийственным планам. Так что вопросов в декабристоведении очень много. И есть серьезная работа, которая ставит в декабристские тайные общества в соответствующую среду. Сколько было тайных обществ? Это что? Декабристы? Ну, там была масса тайных обществ.
Ну, там от 5 человек до...
Да, ну, вот все это, и были литературные тайные общества, и где Устав Союза Благоденствия? Вторая часть. Первая часть, Зеленая книга, переведенный Устав Тугенбунда немецкого, где все построено на медленной эволюции. Медленная эволюция. И эти 200 членов, которые при все вот хочется, да, он сказал, он наш, он член Союза Благоденствия. Мы его, значит, арестовали. Потом всех пришлось выпустить. Потому что, ну что они, да?
Но это и не нравилось Пестелю. Пестель хотел радикализации.
Правильно, да? Правильно. Но это история вот этих тайных обществ. Не все тайные общества декабристов, я глубоко уверен, были революционными. Не все из них ставили задачу именно насилием добиться конституции, освобождения крестьян. Тогда главный революционер получается Александр I, который втайне от всех конституцию сделал. Были заготовлены манифесты о введении этой конституции, дана мною такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года в Зимнем дворце. Алексей Андреевич Аракчеев по поручению императора написал проект освобождения крестьян. Ну, не он, конечно, написал, а чиновники его канцелярии.
Да,
проект, который умный Аракчеев заложил две идеи, которые были осуществлены потом, в 61-м году. Это участие государства. Невозможно освободить крестьян без участия государства. И выкупная операция. Да? Но это не было осуществлено. Почему? Да потому что Александру не на кого было опереться.
Ну, оперся бы
на кого?
На те вот эти тайные общества, на этих офицеров.
Ну, вот вы знаете, вот вы сегодня так говорите, вы пойдите тогда ему скажите, я посмотрел бы, где вы были бы, да. Знаете, это легко говорить. К сожалению, к счастью, я не знаю, как это сказать. Реальные события показывают, что ну нельзя так произвольно говорить.
Что Александр II ведь тоже был не самый решительный человек, и тоже в какой-то степени стечение обстоятельств, что именно он стал царем-освободителем и подписал это, да, освобождение христиан.
дольше
все-таки готовилось.
Дольше нельзя было. Вот большая проблема. Что должно быть, ждать, когда созреют условия для освобождения или для реформ? Или все-таки политическая ситуация такая, что уже реформы невозможно делать? Я в свое время не делать. Я в свое время написал статью про крестьянскую реформу с 61 года, которую я назвал «Великая, но неудачная». На меня все ополчились.
Как же так, неудачно.
А как может быть удачная реформа, как можно ее назвать, когда в результате возникли сталинские колхозы?
Ну, это уж вот так далеко провели линию.
Смотрите, Петр Аркадьевич Столыпин, великий государственный деятель. Великий не потому, что он бросил эти... красивые слова. Вам нужна.
Россия.
Да, а нам хорошо. А потому, что он понял, что самые большие умы, которые готовили проект освобождения крестьян, остановились перед общиной. Не сумели разрушить общину. Столыпин понял, что Россия дальше поступательно развиваться не может, если сохранится община. Владимир Ильич Ленин, не глупый человек, вполне понял намерения Петра Аркадьевича и сказал, если ему удастся создать слой этих серых баронов, а что такое серые бароны? Это средний класс. Это вот та самая основа современного общества.
А в деревне это был середняк.
Конечно. Создать вот этих вот фермеров, отруба, хутора, переселенческая политика. Ему не удалось, он говорил, России нужно 20 лет. Но не дала история России 20 лет для того. Почему не дала? Почему нельзя было сразу? Да потому что не было кадастра. Вы понимаете, мы начинаем вот брать одно за другим. Как можно выделить из общины землю, когда ее надо? А нет кадастровых инженеров. Надо создать училище для кадастровых инженеров. Для этого всего нужно время. И тут Первая мировая война.
Сергей Владимирович, у нас остается там 3 минутки. Такой общий исторический вопрос. Вернее, общий вопрос, адресованный историку. Вот эти вот оценки декабристов, о которых сегодня говорили, то государственные преступники, то герои, там, да, вот эти вот весы, которые то туда, то сюда. Это нормальное состояние исторической науки, что при каждой новой власти, или все должно устояться?
Это ненормальное состояние исторической науки. Я вначале об этом сказал. Нельзя оценивать историю с точки зрения сиюминутных политических интересов или кажущихся политических задач. Я, например, думал, что формула Михаила Николаевича Покровского, что история – это политика, опрокинутая в прошлое, мы давно уже пережили. Я оказался неправ.
Это да. Но это мы видим, да. Хорошо. Тогда, если вы считаете, что это... Должно быть устоявшееся какое-то понимание. Тогда для вас лично это кто? Герои или преступники?
Конечно, герои.
Но герои ли?
Это патриоты своей родины, которые желали России добра. И Александр понимал. Ну что, это же, ну надо понимать, что такое крепостное право. Как она уродовала людей, как она уродовала представления, как она уродовала мораль, как она уродовала нравственность. Это были путы, которые не давали России свободно развиваться.
Ну, Николай тоже первый это понимал.
Вы понимаете, ну, смотрите, вот община,
повесил.
Вот община, ну что делать, да? Повесил, да. Вот община. Почему плохая община? Да потому что человек не чувствует себя собственником земли. Ежегодные переделы. Что такое? Казалось бы, все справедливо. У тебя внутри общины земля подальше от твоей усадьбы. У одного земля более плодородная, у другого песочек. Вот каждый год мы будем тянуть жребий, и каждый будет
прыгать.
И этим самым подрывалась идея агрономии. Рачительный хозяин не имел стимула обрабатывать землю так, чтобы на следующий год она приносила еще больше.
Не моя.
Потому что не моя она она перейдет к другому. И только Столыпин, великий Столыпин, понял необходимость этого. Mm. Все.
Все, вы думаете?
Я думаю, что я сказал все, что я думаю.
Все, что вы думаете по этому поводу. Ну, хорошо, тогда мы немножко действительно завершаем нашу программу. Мы пришли к тому, что, по мнению Сергея Владимировича Мироненко, декабристы все-таки герои. Давайте будем считать, что когда-нибудь так и запишутся в наших учебниках истории. Да.
А это так и запишется.
Ну да, а то, что происходит, и не только с декабристами, вот эта вот политика, прокинутая в прошлое, ну что, от этого никуда не деться пока, хотя надо стараться избавляться от этого. Госархиву удается?
Дело заключается в том, что надо основываться на фактах.
И на документах.
И на документах. А все остальное будет в порядке.
Мы придем к вам с документами, Сергей Владимирович.
Спасибо. Да?
Ну вот мы завершаем нашу программу. Напоминаю, у нас в гостях сегодня был научный руководитель Государственного архива Российской Федерации Сергей Владимирович Мироненко. Меня зовут Виталий Дымарский. Но мы не можем уйти из эфира, не поздравив нашего сегодняшнего гостя, Сергея Владимировича. Вам особое уважение и поздравления в связи с избранием членом-корреспондентом Академии наук.
Спасибо.
Так что мы сегодня говорили не просто с научным руководителем, а с членом-корреспондентом Академии наук. Всего доброго. Дилетанты.